вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня в качестве народного адвоката у нас в студии Руслан Яхудин. Руслан, добрый день.
Макс, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну что, сейчас я пока наши средства связи обозначу, а затем какие... новости в сфере юриспруденции произошли, вот и вообще год подытожить можем, Руслан, потому что вдруг... А, хотя мы еще на следующей неделе можем повидаться.
Да, но начнем подытоживать, мы же да, уже можем да. начать.
СМС-портал +7 925 88 88 94 8, телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот», прямой эфир 8 495 73 73 94 8, и YouTube-канал «Говорит Москва», Макс и Марина. Все работает, все для вас, друзья. Заходите, пишите, задавайте вопросы. Тема программы сегодня у нас, значит, дела семейные, разводы, раздел имущества, правильное оформление дарственных и так далее. Звоните, пишите, Руслан готов к ответу. К ответам, да.
Макс, наверное, какие итоги, если говорить о уходящем 21-м годе, году, уходящий 21-й год, 21-м году, да.
В уходящем, итоги году. Уходящего 21-го года.
Года, да, года. Значит, наверное, люди привыкли к тому, что стали гораздо больше в семьях время проводить. Угу. Пандемия, да, когда только были первые закрытия, и вы помните, наверное, был достаточно большой всплеск расторжения браков, люди разводились, потому что, наверное, давно не находились так долго вместе. Люди привыкли, потому что я вижу, что нет такой активности. Или все развелись, желающие, да, у кого накопилось, или просто люди как-то пересмотрели свое отношение, стали более спокойными, стали более терпимыми, поняли, что могут потерять многое, совершив это действие. Ну и как-то вот, мне кажется, ситуация стабилизировалась в этом смысле. Поэтому это, наверное, такое самое главное мое наблюдение, которое по результатам этого года я могу сделать. Угу. Потому что вот прошлый год, я помню, прям был всплеск сумасшедший, даже если не приходили за услугой, то, по крайней мере, консультировались и задавали подобный вопрос. И много было обсуждений вокруг этого.
По поводу разводов.
По поводу развода, да, расторжения брака. Сейчас ситуация достаточно стабильна, ну, то есть она вернулась в свое прежнее состояние. Конечно, кто-то разводится, конечно, кто-то делит имущество, конечно, кто-то, опять же, женится, поэтому ситуация, вот, наверное, как-то встала в этом смысле на свои места.
Но, как ни странно, опять же, по статистике, в этом году было совершено больше браков, чем в прошлом году. Но еще, может быть, из-за того, что были закрыты ЗАГСы, и люди просто запланировали, но вот в этом году, по сравнению с прошлым, тоже больше браков.
По вопросу заключения браков ко мне не приходят, ко мне скорее приходят по вопросу расторжения, да, и вот я могу сказать, что вторая половина 21-го года, она вообще такая достаточно стабильная, спокойная, и все встало на свои рельсы в этом смысле.
Ну, более или менее устаканилось.
Да, каких-то серьезных изменений в действующем законодательстве, слава богу, не происходит. Какие-то происходят там текущие изменения, где-то какие-то корректировки, ничего такого достойного. Ну, и, собственно говоря, наверное, его и не должно происходить, я отметить не могу, потому что, ну, как мне кажется, все достаточно хорошо регламентировано, уже и зарегулировано, и какие-то изменения, и если будет нас лихорадить в этом смысле, то это как раз будет не очень хорошо. То есть все стабильно, все спокойно, все основные институты, они отрегулированы, и люди понимают сегодня порядок своих действий, люди понимают, что будет происходить в случае расторжения брака, люди понимают, что будет происходить в случае вступления в брак. Ну и вообще потихоньку-потихоньку, и благодаря нашей программе грамотность населения в этом смысле юридическая растет, потому что еще возьми, там, отмотай 5 лет тому назад, люди зачастую каких-то элементарных вещей, которые, мне кажется, лежат вообще на поверхности, они их не понимали и недооценивали. А разве так может быть? А разве так должно быть? Да, так будет и, собственно говоря, это в рамках закона.
Плюс 7-925-88-88-94-8, смс-портал, телеграм, говорит МСК, бот, и прямой эфир 8-495-7373-94-8. Наша слушательница пишет, уезжает для работы за рубеж, значит, она не хочет сдавать квартиру, вернее, не так, она хочет сдавать квартиру, но не знает, каким образом официально ее... Но оформить, что ли, сдачу, получается?
Ну, конечно, да, она хочет сдать свою квартиру.
Да, чтобы не было никаких проблем при выезде и возвращении.
Ну, никаких проблем при выезде и возвращении не будет в том случае, если вы будете действовать в рамках закона. То есть, соответственно, квартиру надо сдавать только на основании договора. Да, надо обратиться, я думаю, что в уважаемую, понятную какую-то риэлторскую компанию, которая подберет вам арендатора. Серьезность намерений он подтвердит там, тем, что он заплатит этой компании как минимум там, полмесяца или один месяц, заключит с вами соответствующий договор, гарантийный месяц перечислит вам и будет своевременно осуществлять все платежи в соответствии с условиями вашего договора. Я рекомендую квартиру застраховать, гражданскую ответственность в этой ситуации, для того, чтобы если вдруг ваши... жильцы произведут там, я не знаю, потоп какой-нибудь, произойдет какое-то короткое замыкание или еще что-то, для того, чтобы ваша ответственность была застрахована, потому что отвечать будете в первую очередь вы, так как вы являетесь собственником этой квартиры. Поэтому я рекомендую застраховать квартиру как гражданская ответственность автомобиля, когда вы страхуете, понятно, в том случае, если что-то произошло. Поэтому только договор со страховкой. Ну и, конечно, надо найти человека, я бы рекомендовал, который хотя бы там раз в 3 месяца будет приходить и смотреть, что с вашей квартирой все в порядке. Ну, просто хотя бы элементарный. Может быть, в нынешних условиях, кстати, я сейчас подумал, есть такая история, как Zoom, есть видеозвонки, может быть, раз в месяц.
Конечно, да.
Может быть, раз в месяц вы будете созваниваться с арендатором, и он будет проходить по квартире и показывать вам о том, что все в порядке, и, может быть, тогда и не нужен даже человек, которого привлекать под эту историю.
Дамир Бахитов пишет, я в пандемию, когда болел ковидом, тоже думал развестись формально, так как поддержки семей нет, а вот на карантин сажают всех. Ну, это
просто эмоциональные, просто, да, эмоциональные такие какие-то сообщения. Истории, да.
S-Max пишет, может ли не присутствовать на процессе в суде, если место проживания жены в другом городе? Хочу указать об этом заявлении в суд в письме. Ребенку больше 3 лет. Может ли не присутствовать на процессе в суде? Кто не присутствует? S-Max. Поймите, ну,
да,
вы
я не понял,
или
кто не присутствовать, но в любом случае может присутствовать уполномоченный представитель, кто бы из родителей или супругов, о ком бы ни шла речь, в любом случае может присутствовать уполномоченный представитель. Или человек может дать согласие на то, что рассматривается без представителя и без его личного присутствия. Поэтому здесь на усмотрение S-Max'а нужно действовать.
Экс-Макс, истец, муж, он написал. Не присутствовать, муж?
Да, он может не присутствовать. Еще раз повторяю, если вы очень четко все описали в своем исковом заявлении, то вы можете сделать таким образом, чтобы без вашего присутствия это рассматривалось, или будет представлять ваши интересы представитель.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Алло, это говорит Москва?
Да, говорите.
Можно задать вопрос адвокату?
Можно, говорите.
Вот, значит так, мы работали в лесхозе. Когда случилось, жили в доме Синском таком, платили квартплату. Потом, значит, случилась перестройка. И нам разрешили купить дом. Мы этот дом купили. В общем, все, кадастровый номер есть, все как следует. У нас было, ну, приезжали, обмеряли участок, план дома нарисован, все. Ну, в общем, живем, платим налоги каждый год. Муж умер 15 лет назад, я осталась вдовой. Вот, и теперь, значит, а у нас дровяное отопление. Мы решили провести газ. Дочка поехала в Истру, и оказывается, нас нет на плане. Вот плана, вот просто земля, дома нашего нету. Нету. Лесхоз тоже уже, я не знаю, нету у нас конторы лесхоза, ликвидировался или что. Что нам делать, как нам начать вот этот план? Вот этот
по документам план. У вас есть земля, но нету дома, верно?
Нет, и дом есть, и земля есть, но нету плана. Я пошла в сельский совет, они там мне показали, вот поселок, рядом дома, все отмечено. А наше поле пустое, просто пустое поле.
Вам нужно обратиться к кадастровому инженеру. Я думаю, что в администрации или в сельском поселении вам дадут контакты кадастрового инженера. Он приедет, сделает обмеры, ваш участок появится на публичной кадастровой карте. Соответственно, и ваш дом тоже появится на карте. Поэтому никаких сложностей и проблем в этом не будет.
Спасибо
вам. Все, спасибо вам, да, слушательница поняла. Жилищник вменяет долг за квартплату. Предъявляю подтверждающие платежки. Друзья, будьте добры, пишите, пожалуйста, как-то внимательнее. Утверждает, что распределение оплат занимается МФЦ. В МФЦ ничем помочь не могут. И все по кругу. Долговые квитанции направляют стабильно каждый месяц. Сумма небольшая, но вопрос принципа. В какие инстанции я могу обращаться с жалобой или что делать в таком случае?
Ну, мне странно, непонятно, почему, если у вас есть задолженность, вы приносите квитанции, и вам говорят о том, что нет, мы их не видим, и идите в какую-то другую инстанцию. Ну, я думаю, что вашим, по всей видимости, управляющей компанией является жилищник. Соответственно, обратитесь с письменным заявлением, изложите в котором все содержимое, о чем вы говорите, приложите копии, только копии тех документов об оплате, которые у вас есть, которые подтверждают, что задолженности нет, и подайте этот документ официально жилищнику. В том случае, если жилищник откажет вам официально или не ответит вам официально, то можно обратиться в суд с иском для того, чтобы суд принял решение о том, что ваши платежи проведены, и нет у вас никакой задолженности. Ну, наверное, вот на поверку какой-то вот такой путь я вижу. Он может быть в этой ситуации гораздо больше и дороже, чем ваша задолженность, если вы обратитесь к юристу, если вам нужна будет какая-то помощь. Но если это вопрос принципа, то я тоже считаю, что это правильно. Если нет никакой задолженности, почему вы должны платить за чьи-то оплошности, где кто-то не разнес что-то?
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Павел, Москва.
Здравствуйте, скажите, Павел.
Пожалуйста, да, у меня такой вопрос. Вот мечта детства – приобрести дачу у воды. Начинаю смотреть варианты. Все дачи были построены, как правило, деревни до принятия вот законов о водоохранной зоне. И вот у меня вопрос. В случае приобретения дома или земли в черте водоохранной зоны, какая она вообще, вот эта черта? И будут ли сложности потом с постановкой на кадастровый учет?
Нет, никаких сложностей не будет. Это первое. Значит, второе. Я рекомендовал бы вам уже покупать участок, который стоит на кадастровом учете. Расстояние до воды в деревне – это 50 метров, водоохранная зона. И ближе ни у кого участков и нет. Если каким-то кривым способом кто-то что-то сделал, я не рекомендую покупать такой участок. Может быть, на вашу жизнь хватит, а может быть и не хватит. Поэтому возьмутся, начнут перекраивать что-то. У нас подобный опыт и практика есть в стране. Поэтому я рекомендую соблюдать 50 метров и покупать участки, которые только стоят уже на кадастровом учете.
То есть, если уже участок стоит на кадастровом учете, значит, его проблем не будет перерегистрировать. Просто информация стоит о водоохранной зоне 200 метров.
Никакой проблем. Нет, для населенных пунктов это 50 метров, никаких проблем нет, которые были, существовали ранее. Поэтому здесь никаких проблем не будет. Кадастровый номер есть, участок нанесен на карту, все будет в порядке.
Спасибо вам огромное.
Спасибо вам, да. 8-925-888-88-94-8, это смс-ка, и вот пишет нам слушатель, У меня тоже такая же ситуация с ЖЭКом, мошенники все они. Пусть они этот жилищник сами подают в суд, на этот, наверное, жилищник, если надо. Они шлют эти долги уже лет 5. Нервная почва просто.
Отчасти я с вами соглашусь. Не вы должны, а вы должны. В конечном счете, да, они пусть обращаются в суд, но... Одно но. В том случае, если вам понадобится, условно говоря, продать квартиру, а у вас есть задолженность по квартплате, это может быть ограничением. Вот только, наверное, в этой ситуации. Может быть, еще какие-то случаи, когда вам потребуется, чтобы не было долгов, а у вас имеется долг. Может быть, какое-то ограничение.
И по своему опыту, я вот знаю, вернее, это было не со мной, а там с соседями. А тоже одна соседка воевала с жилищником, а потом выяснилось, что ей нужна помощь от жилищника. Они сказали, так вы вот так себя ведете, давайте будете также получать от нас какие-то преференции, не будете, вернее, получать.
Макс, я с вами согласен. Я вот, например, честно могу сказать из своего опыта, я не могу жить спокойно, если у меня есть какой-то нерешенный вопрос. Пусть это даже будет, там, я не знаю, 10 рублей или 100 рублей, это не принципиальный вопрос. Я буду разбираться в этой ситуации для того, чтобы у меня финансовый лицевой счет был без всяких задолженностей. Мне так комфортно жить. Есть люди...
А у некоторых это все равно.
А для некоторых людей, абсолютно верно, в свое время когда-то мне мой хороший товарищ сказал, что у аристократов всегда должны быть долги. Что за аристократ без долгов? Поэтому кто-то живет по такому принципу.
Добрый день, как вас зовут?
Меня зовут Вадим.
Да, Вадим.
Хотел бы вопрос задавать по поводу коммунальных долгов.
Да задавайте.
Скажите, пожалуйста, вот брат мой двоюродный оформил квартиру на меня. Ну, там коммунальные платежи у него вышли за 300 тысяч рублей. И он как бы не хочет отдавать. Из-за этого меня как бы поставили, стоп, как бы, тогда я не могу никуда не выезжать.
За границу вас не выпускают?
Да, машину меня в арест поставили, да. Я был вынужден, как бы, переоформил машину на супругу, оплатил 207 тысяч, но все равно долг у меня висит. Но я был судебный пристав, они сказали, что за неплатоспособность за 3 года у вас как бы там закрыли дело. А Сбербанк до сих пор как бы снимает там копейки, вот есть там 10 копеек, 20 копеек, я не знаю. Имеют ли они право, или есть ли какой-то выход от этого? Как мне быть-то? Вот брат не хочет платить. Он говорит, я не буду платить.
Вы знаете, я, к сожалению, вот так не могу вам, не видя документов, ответить на этот вопрос. Я думаю, что вам надо сходить в управляющую компанию, вам надо сходить в Сбербанк, потому что, как я могу сказать, не видя ваши документы, что вы заплатили, что вы не заплатили, за что у вас снимают 10 или 20 копеек в месяц. Все-таки пройдитесь по всем этим организациям, с которыми вы связаны этой не очень хорошей ситуацией, и разберитесь, на основании чего они снимают, и что это, и о чем идет речь.
Извините, если судебный пристав сняли арест, а Сбербанк имеет право
Нет, как бы, вы знаете, нет, если судебные приставы сняли и до Сбербанка все дошло, нет, конечно.
Вот, в том-то и дело, тут может быть ошибка.
Да, может быть, что-то не дошло до Сбербанка, поэтому я и говорю, что вам надо пойти в Сбербанк, понять, на основании чего они у вас снимают, после этого пойти к судебным приставам, взять документ о том, что вы ничего никому не должны, предъявить этот документ Сбербанку, потому что, может быть, Сбербанк вас вообще совершенно за другое снимает, может быть, он вас просрочку по кредиту по какому-то снимает.
Или еще.
Или пени какие-то, или мы же не понимаем, как я могу вам ответить. Сходите, тем более сейчас в Сбербанке никаких очередей нет, все очень оперативно, все быстро происходит.
Спасибо, Вадим, действуйте. Спасибо большое. Но, если честно, Сбербанк иногда может даже без решения судебных приставов просто на свое усмотрение заблокировать какой-то счет.
Макс, заблокировать может. Да, это любой банк может заблокировать, если ваша операция...
Но не имеется в виду там оплата ЖКХ или что-то еще. А вот, например, у меня у знакомой была история, она закрыла кредитку, но у нее там оставались какие-то там типа $1 на счету. И вот это... И ей никто не предупредил о том, что она не оплатила. И вот это через там год-полтора это выросло в каких-то там, тоже небольшие, там 3 тысячи рублей, что ли, или чуть меньше. И ей заблокировали. заблокировали все остальные счета, пока она не оплатит это. Она говорит, дайте мне деньги снять, я заплачу, положу эти 3000 сюда. Нет, вот кладите и звони.
Макс, наверное, бывают разные ситуации. Надо еще раз опять возвращаемся к тому вопросу, следить, о котором я говорил. Надо следить и контролировать. Угу. Мы зачастую с советского времени, еще люди более старшего поколения, мы привыкли к тому, что нам обязательно все подскажут, нам расскажут, нам вовремя позвонят, придет бумажка. Нет, сегодня вы обязаны сами следить за своими счетами, за своими коммунальными платежами, за своими налогами. Эта обязанность лежит сегодня на вас.
На самом
человеке. И вы сами контролируете. И если вы где-то что-то прошляпили, забыли, упустили, то ответственность тоже ваша. На выезде за границу вас прихлопнули и сказали, извини, дорогой, ты не можешь выехать из-за того, что у тебя есть задолженность, штрафы. Угу. Поэтому все это теперь лежит на наших плечах, и надо контролировать.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Михаил, в Москве.
Да, Михаил.
Постараюсь коротко. Приобрел участок новообразованного СНТ.
Ну, конкретно... Михаил, говорите да, в трубочку, телефон, да. В трубку, вы пропадаете.
Приобрел участок в новом СНТ.
Угу. Слышно, да? Хорошо? Да.
Да, значит, вопрос вот в чем. Я не вступал в члены СНТ, и председатель, следовательно, с момента приобретения мне участка начисляет мне членские взносы. Прав ли он или нет, с точки зрения действующего 217 ФЗ?
Смотрите устав. Что написано в уставе СНТ?
А но я не вступал в СНТ.
Но это, видите, не имеет...
А это совершенно не имеет никакого значения. Вы купили участок в СНТ. Поэтому смотрите порядок, который прописан в уставе.
Это спасибо. Вот то же самое, я купил квартиру, и вдруг в моем доме порешили поставить шлагбаум. А я говорю, а у меня нет машины, мне не нужен. А у нас по уставу дома, а там всего лишь 3 подъезда. Ну вот, прописано, кто владеет жильем, тот сбрасывается на все. Уборщицу, шлагбаум, посадки во дворе и так далее. Читайте устав. Спасибо вам. Да, спасибо вам.
Этот вопрос часто очень возникает, потому что люди где-то кто-то наследует какие-то участки, и по закону оказывается владельцем участка, который в СНТ, и которым он никогда не пользовался, и возникают подобные платежи. Также какие-то люди приобретают участки либо у посредника, либо у тех людей, которые ранее владели, и не обращают на это внимания. Но когда ты попадаешь в коттеджный поселок, когда ты попадаешь в СНТ, когда ты попадаешь в какой-то жилой комплекс, у этого всегда есть какие-то внутренние правила. И надо обязательно с ними знакомиться, потому что эта сумма может стать для тебя просто неудобной и нежеланной.
Пишет Бон Джонни, значит, следующее сообщение. Если я отправляю каждый месяц платежи бывшей жене с пометкой алименты, договорились полюбовно, сможет ли супруга подать в суд на алименты? Ну а вдруг? А я доказать, что высылал на основании этих платежей выписку из банка?
Абсолютно верно, все правильно вы делаете. Если ваша супруга подаст на алименты, у вас есть подтверждение, что в той сумме, которую вы перечисляли, вы свою обязанность выполняли. Но нужно понимать, что если вы, условно говоря, зарабатываете 1 000 000 рублей, а супруге перечисляете на ребенка 10 тысяч рублей или 20 тысяч рублей, то сумма может быть пересмотрена. То есть нужно понимать, но те деньги, которые вы заплатили, они в любом случае пойдут в зачет. Нужно также понимать, что 3 года назад можно обратиться за взысканием алиментов. То есть 3 прошедших года могут быть либо доплачены, либо подтверждены в случае подачи вашей супругой на алименты.
Дмитрий пишет, что вы думаете по поводу сдачи в аренду ипотечной квартиры? Большинство банков указывает запрет в договоре на аренду ипотечной недвижимости, а с другой стороны, никто не вправе запретить распоряжаться собственной недвижимостью по своему усмотрению.
Спасибо. Я абсолютно нормально на это смотрю, это рабочая ситуация. Сегодня часть людей таким образом отбивают деньги, которые идут в ипотечный платеж. Нет, это абсолютно нормальная
просто
ситуация.
Просто там есть такие истории, что когда некоторые ипотеки, квартиру не оформляют на владельца, она остается за банком. Может быть, здесь и такая ситуация?
Нет, подождите, если у вас нет прав, да, то тогда вы и не можете сдавать. А если у вас есть права, вы можете сдавать.
Руслан Яхудин сегодня народный адвокат. После новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет услышано.
Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12.36 в Москве. Мы продолжаем. Руслан Яхудин сегодня народный адвокат у нас в студии. Наши средства связи все работают, друзья. Пожалуйста, задавайте вопросы. Дела семейные у нас тема сегодняшняя. Ну, как показывает опыт, вы и не только семейные дела, но и вы все подряд в одну, скажем так, кучу сваливаете.
Но вот. В семье же разные вопросы есть.
Это вот правда. Да, это же все семья. Мне и жене прислали на госуслугах пени налог за 2017 год, хотя налоги все уплачены. Правомерно ли это, Олег? Спрашивает.
Олег, не могу вам ответить, надо смотреть документы. Очень сложно ответить, а правомерно ли мне что-то прислали. Смотрите, изучайте. Если нет понимания, значит, надо идти к юристу и смотреть, насколько законны те пени и налоги, которые вам прислали. Так невозможно ответить на этот вопрос.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Геннадий.
Здравствуйте. Да, Геннадий.
Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, у товарища, ну, есть проблема. Может быть, ну, не знаю, по теме, не по теме, подскажете, может быть. А, в общем, он живет как бы на втором этаже, на первом этаже есть собака хозяина, он уходит на работу, и, соответственно, целый день она, ну, лает, то есть постоянно, на весь этаж полностью. Ну, можно с этим что-то сделать вообще, как-то законно?
Вы знаете, ситуация, конечно, ужасающая. Вот вы не поверите, у меня на даче есть такая же ситуация с собакой. Она днем молчит, а все ночи лает в соседнем доме, прямо напротив моего открытого окна всю ночь. И ничего с этим не удается сделать. Это только разговаривать с соседом реально, да? То есть я могу сейчас рассказать какой-нибудь такой план действий, где вы или ваш товарищ будет ходить по судам, измерять уровень шума, и доказывать, что ему это мешает. Из практики я могу сказать, что все это пустое, ничем глобально это не закончится, кроме потраченного времени и нервов. Самый правильный и простой способ – это договариваться с этим соседом, каким-то образом убеждать его в том, что это невозможная ситуация, и нужно что-то с этой собакой каким-то образом, я не знаю.
А собака большая?
Собака большая.
Нет, я имею в виду возраст, взрослая?
Да.
Ну сколько? Просто дело в том, что вот у меня у знакомой такая же была история. Ее собака постоянно лаяла, находясь в квартире. Вот она только за дверью, да. Все, и собака на каждый шорох, шум там, кто-то на улице что-то крикнул и так далее. А просто взяла, повела к зоопсихологу, и эту собаку, как бы зоопсихолог в течение там месяца работала с ней, отучила ее реагировать вот на эти посторонние
человек, к сожалению,
шумы.
Уже подходили, обращались, он говорит, я ничего не знаю, я ухожу на работу, что происходит во время работы, тогда, когда он работает, мне как бы по барабану, вот и все.
Ну, только взывать к совести, только как-то пытаться объяснить о том, что ни в коем случае не ругаться, ни в коем случае
не угрожать,
не пытаться каким-то образом, потому что это не приведет ни к чему хорошему, собаку. Ни в коем случае даже говорить об этом все нельзя, очень, да, надо, каким, печально, надо каким-то образом пытаться убедить этого соседа, потому что ситуация сложная, ситуация непростая, и, Макс, поверьте, я когда жил в московской квартире, у меня тоже этажом выше небольшая собака жила, гавкала, малявка, видимо, какая-то вот типа...
Спиц, я не знаю.
Что-то вот какая-то терьер, такая, да, какой-то терьерчик, и этот про... тоненькое
визглявое,
оно еще хуже, может быть, даже, чем громкое
гавканье. Да, это бывает, оно раздражает
хуже. Да, оно сильнее раздражает.
Воздействует на какие-то слуховые рецепторы.
Абсолютно верно. Правильнее всего все-таки с соседом с этим убедить его, говорить, договариваться, пытаться найти какой-то способ.
Так, Михаил Кроваткин пишет. Недавно узнал, что мой участок стоит в водоохранной зоне. Участку больше 30 лет. Земля и строения оформлены и есть в кадастре. Могут ли быть проблемы или ограничения в связи с этим?
Давайте не будем говорить о том, что если бы, вот когда-то, может быть, что-то возникнет, когда будет конкретный какой-то вопрос, тогда мы и будем на него отвечать, когда он будет какой-то, ну... как в водоохранной зоне, а может быть и не нарушается, а может быть нарушается, оформлено, считаем на сегодняшний момент, что все в порядке. И волноваться по этому поводу уж точно не надо. Это уже есть. Да, другого варианта вы его отодвинуть назад, этот участок от воды, не сможете. Поэтому живите спокойно и не думайте о плохом. А что будет, ну как я могу вам ответить, будет что-то или не будет с вашим участком? Будем надеяться, что все будет в порядке.
Андрей Андрей спрашивает, а вы что, в разных студиях сидите? Да, конечно, Руслан сидит в студии на 5-м этаже, я на 10-м. Мы в разных студиях и смотрим друг на друга, главное. 7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Сергей.
Угу. Здравствуйте, Сергей.
Ситуация такая. Есть дом в деревне, где 2/3 части принадлежат мне, и 1/3 часть моему умершему 1 год назад дядя. У него есть сын, инвалид первой группы из-за слабоумия. Вот, но он является дееспособным. И после смерти дядя уже год лежит в психиатрической больнице. Вот, наследство он не вступал. Вот, я хотел бы приобрести вот через суд вот эту 1/3 часть, которая принадлежит дяде, вот как малозначительную. Возможно ли это сделать, вот если опекуна у этого сына нет, и патронажа вот тоже нет?
Я думаю, что нет. На сегодняшний момент, исходя из сказанного вами, у вас нет для этого никаких оснований. Мне кажется, что попытаться каким-то образом либо, ну, во-первых, изначально нужно признать недееспособным,
Он не признан дееспособен.
То есть, либо, если он каким-то образом приходит в себя, надо попытаться договориться об этом, да, сопроводить человека, чтобы он вступил в наследство, а после этого совершить с ним сделку. В том случае, если человек недееспособен, наверное, правильнее всего в этой ситуации, может быть, ну, признать его недееспособным, взять опеку над этим человеком и совершить эту сделку. В том случае, если вы не хотите ни по одному, ни по второму пути идти, то тогда вам нужно ждать срок, достаточно продолжительный по времени. Сначала нужно ждать, чтобы он не вступил в наследство, а после этого уже обращаться в судебном порядке и пытаться получить возможность получения этого участка, этой части дома. Только таким способом.
Скажите, вот срок-то какой? То есть год уже прошел,
ну, получается... 10 лет вам в любом случае придется ждать.
10 лет?
Да.
Спасибо, да, действуйте. Это я не понял, 10 лет, а до момента какого?
До момента того, чтобы можно было получить в судебном порядке этот участок. То есть 3 года в любом случае придется ждать до того момента, пока вступление в наследство, чтобы не было обжалования, если никто не будет вступать. И после этого еще срок ждать, как пока можно будет этот участок, эту часть так, дома
получить. А если он приходит, племянник, в себя иногда, да?
Как я вот... сразу сказал этот способ. Это самый простой способ, если племянник
попросить
приходит
продать,
в себя,
да,
попытаться организовать этот процесс.
Да.
Следующий способ,
все,
я предложил,
понятно,
это оформить опеку. Этим племянником, и после этого уже дальше двигаться.
7373948, добрый день.
Здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
Скажите, пожалуйста, вот семейные рассматривайте вопросы. Если прописаны были муж, жена, ребенок, потом жена выписала ребенка, она имела право, развелись в разводе оба, имела ли она право выписать ребенка самостоятельно?
Да, она имеет право выписать ребенка, но она обязана его была куда-то прописать, в никуда ребенка выписать невозможно.
То есть, даже если я против был, да, все равно?
Да, она имеет для этого основание, если она считает, что есть куда прописать этого ребенка.
При отсутствии решения суда, места проживания ребенка, вот это ничего не надо, да, получается?
А что, а какие у вас есть документы по этому поводу, по вопросам регулирования проживания ребенка?
Был порядок пользования квартирой. И определили в 2 комнатах, якобы, да, что она там живет с ребенком, а мне там 1 комнату.
Нет, порядок пользования квартиры не имеет к этому никакого отношения. В любом случае должно было быть какое-то основание, на основании чего она выписала ребенка из этой квартиры.
На основании заявления. Паспортный стол я ходил, начальнику паспортного стола, она сказала, заявление написала и выписала.
Ну, все, да.
Все верно, да?
Да, да.
Спасибо, да, таков ответ. Анна пишет, как выкупить помещение, находящееся в пользовании и относящееся к квартире в собственности? Вы поняли,
Руслан? Как выкупить помещение, находящееся в собственности?
В пользовании и относящееся к квартире в собственности. Находящееся в пользовании, им пользуются.
Находящееся в пользовании и относящееся к квартире какой... Ну, надо в любом случае понять, кто является собственником той части, которой вы пользуетесь, и у этого собственника выкупать. В любом случае у любого объекта есть собственник. Либо государство, либо физическое лицо. И, соответственно, если это принадлежит государству, то вы выкупаете это у государства. Если это принадлежит какому-то физическому лицу... Вы покупаете у физического лица. Но никто не вправе обязать собственника продавать свое помещение. То есть, если я являюсь собственником объекта и не хочу этого делать, то вы не можете меня обязать это сделать.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да.
Подскажите, пожалуйста, вот такая ситуация. Имеет ли право... бывшая жена выписать своего сына, которому исполнилось уже 20 лет, вот, но он уже 10 лет прописан в квартире, со своей же площади, или не имеет? Она
имеет.
Владеет 50% в квартире.
Имеет полное право выписать совершеннолетнего, будь то ее ребенок, не ее ребенок, муж, сестра, брат, кто угодно. Совершенно...
А куда она
не имеет значения, не имеет значения, он совершеннолетний человек, в никуда выписать и все. В судебном порядке это единственное делается. Если добровольно он этого сделать не хочет, то только в судебном порядке она это делает. Делается очень просто. Обращаетесь в суд за выпиской. Не имеет значения, платят платежи, квартплату не платят. Это не имеет никакого отношения к делу. И выписывает,
то есть у него нет никаких рычагов, да?
И выписывает в никуда. Да, он взрослый, самостоятельный, дееспособный человек. Почему он должен быть здесь прописан? Это ее решение, она может это сделать.
Хорошо, спасибо.
Да, пожалуйста.
Спасибо вам.
А как выписать умершего человека, если нет справки о смерти?
В любом случае, для того, чтобы выписать человека, должен быть подтверждающий документ на основании...
Подтверждающий что?
Ну, подтверждающий, что он умер.
Ну, а вот если потеряли...
Если этого документа нет, то надо восстановить этот документ, получить дубликат этого документа и после этого на основании выписать.
Здравствуйте, с женой в разводе. Хочу прописать младшего сына 16 лет к себе. Сказали ждать 18 через суд или ее согласие, Дмитрий.
В чем вопрос?
Ну, все, может все, ли он прописать до 18 лет, вот сейчас 16 ему?
В том случае, если согласен, да.
А мать должна дать согласие?
В том случае, в данной ситуации согласие матери не требуется. Он может прописать ребенка к себе, никаких ограничений в этом нет.
Еще раз прочитаю тогда сообщение. С женой в разводе. Хочу прописать младшего сына 16 лет к себе. Сказали ждать до 18. Через суд сейчас или ее согласие?
Да, или ее согласие. Если есть согласие жены, то в этом случае никаких проблем прописать нет.
Добрый день. Алло.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
У меня не вопрос, я хотел дать совет тому человеку молодому, которого собака лает.
Давайте, конечно.
Пусть он сходит в ветлечебницу с собакой, подвяжет ему голосовые уздечки. Она, конечно, уже не лаять не будет, но будет лаять так хрипло, сипло.
Но для этого нужно согласие того человека, чья собака лает. А если человек говорит, меня все устраивает, и я не хочу ничего делать с этим, то как вы можете чужую собаку отвезти в ветлечебницу?
Свою человек явно не поведет.
Да, самое главное это достигнуть соглашения с владельцем собаки, а дальше это уже вопрос технический. Но тоже в любом случае, может быть, да, даст согласие на то, чтобы подрезать голосовые связки. Может быть, просто сводит ее к психологу, как правильно Макс говорит. Хотя,
мне кажется, психолог будет проще. Хотя если ему не интересно это, то без бестолку, надо, чтобы хозяин был, да. Да, хозяин был в этом всем как бы заинтересован. Да. А, так, 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 где-то было сообщение. При покупке участка советую всем просить продавца получать градостроительный план земельного участка как раз. По нему видно все, что можно делать с участком и какие есть по нему ограничения. Делается он быстро и бесплатно через госуслуги.
Да, это абсолютно верно, да, спасибо, хороший совет очень.
Добрый день.
Добрый день, меня зовут Константин.
Да, Константин.
У меня вот такая ситуация у знакомых. Получили квартиру по новации. Но суть в том, что там две многодетные семьи. И вот у меня вопрос.
Где там?
То есть у них в квартире было две многодетные семьи. Получили сейчас по новации эту квартиру. То есть им чуть-чуть метр прибавили. Я их спрашиваю, а почему вы отдельно не получили? У вас же две многодетные семьи, вы москвичи. Они говорят, мы не знаем. Нам везде сказали, что по новации, если мы не стоим на очереди, то мы не можем получить отдельные две квартиры. И суть в том, что им у них была задолженность все время по квартире, им справку не давал жилищник.
Так, вопрос в чем?
В чем? Могут ли они сейчас настаивать, чтобы им отдельно дали по квартире? Они все-таки многодетные и москвичи.
Вы знаете, с учетом сложности вопроса, наверное, я не буду отвечать на него для того, чтобы не вселять надежды в кого-то. В любом случае, здесь нужно смотреть документы, для этого должны быть основания. Если этих оснований, таких как стоят в очереди на улучшение, являются там многодетными официально, там есть какие-то инвалиды, положены дополнительные метры, наверное, правильнее всего в этой ситуации написать, описав эту ситуацию в организацию, которая занимается переселением, вопрос, и они дадут развернутый ответ. Потому что вот
попробуйте
так,
и
вот
дать так, совет вот депутату так, вашему районному, пусть к депутату
на
будут
прием,
направлены, да, этот вопрос. Начните с депутата. Это первое. А во-вторых, мы же не знаем, сколько их там человек многодетных.
Конечно, но это невозможно
13 человек.
А может, им дали 200 квадратных метров?
Да, это невозможно.
Им дали 80 квадратных метров, прописано 13.
Ну, еще раз повторяю,
тут
вот
сложно.
Так вот сложный вопрос, да. Я не буду на него отвечать для того, чтобы не вводить ни
простите,
вас, ни ваших друзей в заблуждение,
да.
Потому что здесь вопрос непростой.
Дело в том, что спасибо большое, нужно сначала выяснить этот вопрос с теми людьми, кто этим, за это отвечает.
Это
депутат,
Макс,
это
тут еще же, тут еще столько таких дополнительных вопросов, то, что
конечно,
они прописаны,
конечно.
Это вообще не имеет отношения
вот
к
именно.
Делу. Может быть, они не являются... А собственником являются 3 человека или 5 человек, или все 12 являются собственниками.
Поэтому может, тут... вторая семья жила просто так.
Абсолютно верно. Прописали, да. И думали, что сейчас им дадут несколько квартир. Конечно, тут непростой вопрос.
Хочу оформить гараж, находится в ГПК в собственность до 2004 года постройки, но нет никаких документов на землю, на которой находится гараж. В архиве тоже не могу найти такой документ. Как оформить такой гараж в собственность?
Ну, опять же, это вопрос мой. Макс, ну как оформить то, на что нет соответствующих документов? Да, правильнее всего для того, чтобы ответ был полный, прийти к юристам, разложить документы, которые у вас есть, после этого получить заключение, будет ли у вас собственность на этот гараж или не будет, есть ли право или нет, и добиваться своего права, если есть, всеми возможными способами, вплоть до обращения в суд и получения судебного решения на то. Но на такой вопрос вот в рамках телефонного звонка или СМС ответить, к сожалению, невозможно.
Андрей Петров советует, не нужно мучить собаку, купите барабанную установку. Вы знаете, Андрей, тогда там уже начнутся боевые действия, мне кажется, в этом доме. Это будет гораздо хуже.
Вы знаете, Макс, а где-то в какой-то ситуации, может быть, это поможет
не,
объяснить.
Но если чувство юмора
поможет
нету
объяснить,
вообще...
да, соседу о том, что, ну, имейте совесть тоже чуть-чуть.
Ну,
да?
Тоже
но нужно понимать, что барабанить надо тоже в допустимое время. Если его нет днем до вечера дома, а вечером уже будет нарушен режим тишины, то вы будете за это отвечать.
Руслан Яхудин сегодня был народным адвокатом. Руслан, спасибо большое. До
Макс,
встречи на следующей
вам.
Неделе.
Макс спасибо Челоков нашим слушателям.
С вами у нас сейчас рубрика «Провиант».